Глава 10. Сброс. Пляшут стрелки, качается маятник, зеленеет небес бирюза, а в душе твоей грешник и праведник смотрят пристально Богу в глаза. Светлана Кекова. Однажды, находясь в России, Фаик Бирия, один из ближайших помощников Эйнгара, обронил любопытную фразу: «Если бы Патанджали сегодня был жив, он никогда не узнал бы йогу в том, чем мы занимаемся». Помню я и другие его слова, прозвучавший 12 июня 1999 года на круглом столе 3-й международной конференции. После 60 лет тяжелого труда в йоге наш учитель пришел к пониманию того, что весь смысл уже содержится в сутрах Патанджали. Неясно, правда, зачем столько надрыва вместо того, чтобы начать освоение йоги непосредственно по сутрам. Поскольку к настоящему моменту, конец 2010 года, накопились и начали, наконец, проясняться реальные последствия увлечений авторскими стилями, поддающимися публике под видом йоги, люди начинают относиться к этому цирку более здраво, что, безусловно, радует. В данной главе речь пойдет все о той же устаревшей, как утверждают авторы стилей, йоге Патанджали, на транспонирование которой в современную систему представлений мною утрачена уйма сил и времени. И все равно пока есть еще потребность в переформулировке основных моментов технологии для представления их как можно компактнее и с максимальной доходчивостью. В предыдущих главах подробно обсуждались условия и аспекты практики. Теперь будут рассмотрены некоторые ее следствия. После того, как глубокая релаксация освоена, психосоматика включает режим самовосстановления. И у тех, кто пришел в йогу с деформированной психоэмоциональной сферой, начинается спонтанная разгрузка подсознания, назовем ее сбросом. Чтобы иметь представление о его вариантах и закономерностях, уточним, что именно сбрасывается, как и в каком виде. Для получения ментальной релаксации ЧВН нужно, во-первых, прекратить произвольное мышление, то есть, первое, не трогать воспоминаний, второе, не выстраивать логические цепочки, третье, не делать умозаключений. Все перечисленное излишне, если удается просто закрепить внимание на теле. Во-вторых, обеспечить пассивное созерцание самопроизвольной автономной работы сознания. Известны два базовых типа мышления – аналоговое и дигитальное. Аналоговое, согласно Бейтсону, более древний способ функционирования ЦНС. Оно мифологично, интуитивно, связано с инстинктами, вегетативной деятельностью и оперирует целостной, хотя и несколько размытой картиной происходящего. Дигитальное мышление гораздо более абстрактное, основанное на принципах формальной логики. Эти механизмы, виды деятельности ума и интеллекта, находятся в оппозиции, и преобладание только одного из них делает поведение человека нежизнеспособным. При любом типе мышления воспринимаемая информация поступает в мозг по всем 5 портам, если они сохранены и уже затем, будучи отсортированы системным разумом, осознается каждым индивидом определенным, присущим именно ему виде. Первое. Картинки. Человек мыслит исключительно образами. Ведущая репрезентация визуальна. Как правило, люди такого склада – представители аналогового мышления. Второе. Картинки. Ментальное пространство заполнено либо ожившим текстом, либо абстрактными геометрическими графическими флуктуациями. Это мышление дигитальное. Третье. Внутренний монолог либо диалог, аудиальная репрезентация. Мышление скорее аналоговое. Четвертое. Музыка. Мышление дигитальное либо аналоговое. Репрезентация аудиальная. Пятое. Ни картинок, ни разговора. Кинестетическая репрезентация. Нередко люди такого склада, дигитал, весьма успешны в точных науках. Шестое. Репрезентация смешанная. Именно она и встречается в подавляющем большинстве случаев. Человек при этом иногда думает картинками, а порой и проговаривает что-то про себя. Но бывают ситуации, когда речь и картинки представлены в мышлении одновременно. Седьмое. Раздвоенное мышление. Как правило, встречается редко. При этом в одной части ментального потока субъект практикует йогу, в другой с кем-то параллельно общается, что-то решает и так далее. В этом случае репрезентация может быть переменной, но одинаковой в обеих частях потока сознания. Если же она разная, это указывает на неполадки психики. Иногда репрезентация весьма вариабельна. Например, у пациентки Л процесс входа в ментальный покой был таким. Вначале она наблюдала на экране ума бегущую строку, содержанием которых были страницы бухгалтерских отчетов. Затем, по мере нарастания релаксации, все это исчезало, и в уме начиналась болтовня. После ее прекращения перед внутренним взором возникали картинки, и сознание начинало плыть. Весь процесс занимал около получаса. Как правило, молчание ума предшествует стадии ментального хаоса, белый шум. Поток образов становится сномоподобным и бессвязным. Содержание его после выхода из асаны, либо паузы между позами, невозможно вспомнить. Внутренний диалог, монолог, вырождается в непонятную болтовню. У кинестетиков возникают подергивания конечностей, непроизвольные движения туловища и или лица. Восприятие проступает гул, работы отдельных мышц либо их групп, звук движения крови в теле. Полное, достоверное и однозначное молчание ума возникает далеко не сразу и отнюдь не у каждого адепта йоги, а только у какой-то части кинестетиков и дигиталов. Если садхака видит и или слышит свои мысли, то полной окончательной тишины в сознании может и не наступить. Как правило, непроизвольная ментальная деятельность отодвигается на задний план и как бы выцветает. Появляется не очень ясная, но четкая дистанция. Ты здесь наблюдаешь отсутствие ощущений в теле, улавливая сигналы к выходу из позы. А там, на дне сознания, как на экране ТВ, что-то мелькает, говорит, вертится. Часть «я», практикующая йогу, абсолютный наблюдатель, наблюдает за этими фокусами отрешенно и безучастно, не втягиваясь и не пытаясь понять происходящее. И постепенно эта автономная активность сознания перестает трогать и замечаться. Вообще молчание ума, ЧВН в разных стадиях, не может возникнуть быстро. Его качество зависит от массы непрослеживаемых и неосознаваемых факторов и не сводится к общему знаменателю. У кого-то это действительно тишина и мрак, у других – звездное небо, фосфены, игра цветов, кино, сны, погружения, провалы. Согласно субъективным описаниям, сознание оседает, размывается, плывет, угасает, теряет резкость, становится пунктирным, цепенеет, почти замирает. В результате такой практики любой индивид постепенно возвращается к присущим ему от природы возрастным психофизическим кондициям, теоретически со сколь угодно низкого их уровня. В реальности, однако, это не так. Какими бы мягкие занятия эти ни были, в периоде освоения они все равно имеют затратный характер, и это только впоследствии прирост энергии начинает происходить ее вложение. Регенерация возвращает психосоматику к состоянию устойчивого гомеостаза с любой стороны отклонения. Управляется все, что еще подлежит ремонту. Если у вас хватило терпения дочитать до этого места, возникает закономерный вопрос: почему важнейшую тему ментальной релаксации замалчивают индусы, которые в своих йоговских ашрамах учат кого угодно и непонятно чему, лишь бы платили? Некоторым кажется, что они утаивают эту информацию из вредности и коварства. Кто-то уверен, что индусы просто не могут объяснить этого, хотя сами делают все как надо. Мне ситуация видится проще. Философы Европы давно отметили своеобразность умонастроения индусов, живущих не разумом, но сердцем. Те, кто побывал в Индии, отмечают предельную психологическую расслабленность населения, что потрясает и захватывает людей Запада. Основную долю этой анестезии обеспечивает, безусловно, религия. Жуткая нищета и жизнь на грани гибели никого особо не напрягает. Вера в бессмертие души и хорошее перерождение помогают сохранять беззаботность, несмотря ни на что. Это нашим людям надо учиться отстегивать голову, уходя от бесконечной ментальной суеты. Но у индусов нет такой проблемы. Если заговорить с ними на тему психоэмоционального перегрева, они, скорее всего, даже не поймут, о чем речь. Так же, как не понимают наши люди, когда я утверждаю, что практика йоги должна вести к молчанию ума и в этом молчании осуществляться. Человек Запада также не знаком с молчанием ума, как рядовой индус с ментальной лихорадкой. Именно неудовлетворенность наличным положением вещей и обусловленная этим активность всегда побуждали западных индивидов к действиям, породившим и науку, и, собственно, саму техногенную цивилизацию. Йога же создавалась в иной информационной среде, людьми с иным мировосприятием и типом мышления. Вот почему-то, что в сутрах Патанджали является общим местом, оказывается для нас камнем преткновения. Умение безопасно разгрузить подсознание и снять умственный перегрев жизненно необходимо для человека технологического. А подлинная йога как раз это и обеспечивает, что очень важно, поскольку с подсознанием у российского народа беда. Не побоюсь сказать, что люди с отклоняющимся поведением, невротики, психотики и депрессивные составляют сейчас значительную часть населения России. Хотя гражданской войны после распада Союза удалось избежать, масштаб социальной катастрофы оказался беспрецедентным. Невидимые глаза ее следствия девятым валом прошлись по общественному и семейному укладу, уничтожая относительное благополучие, прежде всего психологическое. При социализме подавляющая масса советских людей пребывала в состоянии безмятежности. Все социальные блага, а также и завтрашний день, были хоть и минимально, но все же гарантированы государством. Как правило, сбалансированные отношения складывались и в семьях, особенно непьющих. Какова главная задача родителей? Создавая оптимальный внутрисемейный климат, они прежде всего защищают своих чад от неблагоприятных факторов внешнего мира. Подрастая, ребенок начинает предпринимать вылазки в него из-за родительского прикрытия. По мере взросления они увеличиваются во времени и пространстве, пока индивид не достигнет кондиции, позволяющей ему уйти в автономное плавание. Но и после этого семья на долгие годы остается для молодых людей поддержкой, страховкой на случай различных жизненных невзгод и тихой гаванью. Это в норме. Нет дефектов воспитания в семье. Есть дефекты самой семьи, которые усваиваются ребенком через имитационное поведение и подсознание. Начиная с 1993 года, масса людей, одновременно являющихся и родителями, была вынуждена пройти через социально-экономические потрясения, с которыми они так и не сумели справиться. Рушились судьбы, карьеры, в семьях возникало хроническое эмоциональное напряжение, тянущееся годами. И тогда вольно или невольно многие начинали срываться на детях. Родители становились источником внутрисемейной агрессии, от которой нет спасения. Ясно, что неблагополучные семьи были, есть и будут во все времена. Я лишь констатирую тот факт, что реалии свободного рынка увеличили их число и степень неблагополучия во много раз. Конечно, никто не застрахован от свинцовых мерзостей проклятой русской жизни. Однако, если сами родители генерируют деструктивность, то хотя ребенок и развивается внешне нормально, его душевное состояние и социальная коммуникация оказываются в будущем сильно осложненными. Кроме того, есть аксиома. Если родители не разобрались успешно с окружающим миром и между собой, проблемы эти автоматически переходят к детям и развиваются затем на их личном жизненном материале. Очень многие из тех, кому было в 1993 году от 5 до 12 лет, стали впоследствии неявными инвалидами детства. А теперь посмотрим, как вышеизложенное коррелирует с темой подсознания. В процессе эволюции подсознание возникло как средство защиты сознания от лишней работы и непереносимых нагрузок. Мозг, эмоции, потребности поведения. Том 1. С одной стороны, подсознание – демпфер и защита, с другой – своеобразный отстойник. Туда, под порог восприятия, автоматически сбрасывается утративший актуальность и или опасный для рассудка информационно-эмоциональный материал. Если количество и масштаб стрессов, пережитых субъектом в детстве и юности, не выходит за пределы средних значений, защитный механизм вытеснения исправно выполняет свои функции. Но для любых вещей и переживаний существует оптимальная величина. Сверх этой величины переменная становится вредной. Бейтсон. Стресс, в переводе с английского «давление», это ощущение в теле, являющееся результатом множества событий, источник которых находится либо в самом организме, либо за его пределами. Если удары бытия начинаются слишком рано и превышают приспособительные возможности ребенка, его подсознание постепенно превращается в своеобразный могильник, переполненный негативом, поскольку вместе с ситуациями, к которым личность не смогла адаптироваться, вытесняются и фрагменты памяти, к ним примыкающие, индивид оказывается лишенным своей собственной истории. Деформируется структура взаимодействия между сознанием и бессознательной частью психики, что ведет к тотальной аберрации, искажению восприятия, осознания, мышления и действия. Известно, что по мере развития человеческой истории менялись нагрузки, от которых нет программ генетической защиты. И теперь приспособление к среде зависит от психических возможностей человека во много раз больше, чем от силы его мышц, крепости костей и сухожилий, и скорости бега. Опасным стало не оружие врага, а слово. Эмоции человека, изначально призванные мобилизовать организм на защиту, теперь чаще подавляются, встраиваются в социальный контекст, а со временем извращаются, перестают признаваться их хозяином и могут стать причиной разрушительных процессов в организме. Радченко, 2002. Иными словами, вытесненный в подсознание негатив и неудовлетворительная коммуникация с миром вызывают даже у очень молодых людей сначала функциональное угнетение и разлад, а впоследствии приводят к органическим заболеваниям органов и систем. Даже если детство и семья благополучны, а вытесненный материал компенсирован, у человека нашей реальности остается проблема накопления перегрузок текущих. Жизнь требует постоянного усложнения ментальной деятельности и увеличения скорости реагирования. Эмоции мешают абстрактному мышлению. Гормональные механизмы их обеспечения, с одной стороны, постоянно угнетены, с другой – порожденный стрессами адреналин не утилизируется необходимой и достаточной физической активностью. Это ведет к постоянному преобладанию симпатики и мышечному гипертонусу, сохраняющемуся даже во сне. Опасно растет общее нервное напряжение со всей сопутствующей атрибутикой, сужением поля восприятия, нарушением четкости мышления, ухудшением коммуникации с окружающим и так далее. Восприятие, кстати, устроено удивительным образом. Кажется, если мы пребываем в здравом уме и твердой памяти, что сознание, внимание, действует подобно лучу прожектора, высвечивающему в ночи пейзаж. Кажется, стоит лишь направить внимание, а вместе с ним и взгляд, на что-то, как оно становится ясно воспринимаемым. Но это лишь одна из многих иллюзий, осложняющих жизнь. Деформированное сознание, в отличие от прожектора, действует как проекционный фонарь, не проясняя ситуацию, но накладывая на нее собственные искажения. Такое состояние называется омраченностью, ментально-эмоциональным токсикозом. Ограничения деформации ВБ личности находятся вне сознания и обусловлены количеством и характером вытесненного. Грегори Бетсон. Как правило, наличие этого токсикоза субъект не осознает. Ему кажется, что с ним-то как раз порядок. Это снаружи все идет, как не надо. Ошибки поведения множатся и наслаиваются, ломая все планы, расчеты и в конечном счете судьбу. Жизнь все больше начинает походить на сказку, полную ярости и шума, излагаемую идиотом. Шекспир. В перспективе маячит что-либо из малопривлекательного набора. Срыв адаптации, невроз, функциональные расстройства – депрессия, пограничное состояние, психоз. В любой нервной сети, в том числе в ЦНС человека ВБ, существует два противоположно направленных фундаментальных процесса, Поступление информации извне в психику, а затем ее извлечение оттуда в сознание. Совокупность энергия психика всегда равна единице. Она оптимально и автоматически распределяется по всему спектру реакций на окружающий мир. Днем основное ее количество уходит на обеспечение работы бодрствующего сознания, тогда как во время сна большая часть ресурса расходуется внутренней кухней бессознательного и процессами восстановления тела. Бодрствующее сознание в обыденности никогда не бывает пустым, а когда такая пустотность приходит во время занятий йогой, то освободившаяся часть внутрипсихической энергии по закону сохранения передается подсознанию, дополнительно активируя спрессованное в нем патологическое содержимое. Это способствует его просачиванию сквозь анамнестический барьер в разряженное ментальное пространство. Возникают необходимые и достаточные условия для транспорта вытесненного материала из подсознания, и не только ББ, к ее поверхности. Это и есть то, что здесь именуется сбросом. С одной стороны, это кризис системы, с другой – трансформация к лучшему. Как и насколько будет осознан этот материал субъектом, решает системный разум, прежде всего оберегая рассудок. Этот высший координатор диверсифицирует сбрасываемый материал по соответствующим каналам восприятия, которые теперь работают каналами сброса, через которые он и аннигилирует. Главное условие запуска процесса системной разгрузки подсознания – максимальное на протяжении всей практики торможение ума и падение его тонуса, что сопровождается парасимпатическим преобладанием. Ведущая репрезентативная система организует, оформляет ангелируемый материал, определенным образом представляя его в сознании. Но содержание сброса ученик, а до завершения процесса пациент йоги осознает лишь отчасти. В подавляющем большинстве случаев сброс происходит неосознанно, через физическое движение, ощущение, беспричинную боль в теле, либо выраженные эмоциональные откаты, так или иначе отражаясь во снах. Многие известные методы психологической разгрузки и реабилитации, психоанализ, ребеффинг, НЛП, гипноз, аутогенная тренировка, гештальт-терапия, томология, деконцентрация и так далее, и так потом проигрывают безопасности сбросу, поскольку он по большей части происходит вне сознания, без повторных ассоциативных переживаний, присущих психоанализу. Запуск автономного процесса разгрузки подсознания инициирован субъектом, но реализуется психосоматикой без какого-либо вмешательства, а по большей части ведомого бы, личности либо влияния извне. И потому процесс этот безошибочен, безопасен и оптимален. Рассмотрим более или менее типичные варианты сброса. Для успешной йога-терапии, как, впрочем, и терапии любой, необходима качественная коммуникация с пациентом. Она осложняется тем, что кинестетики обычно жалуются на аудиальных и визуальных собеседников, обвиняя их в бесчувственности. Визуализаторы упрекают аудиалов в том, что те не обращают на них внимания, поскольку во время разговора не смотрят им в глаза. Аудиалисты жалуются, что кинестетики их не слушают и так далее. В конечном итоге всех недоразумений представители одной группы расценивают поведение другой группы как намеренно, недоброжелательно и патологическое. Структура магии, том 2. Надо также учитывать, что преобладание ведущей репрезентативной системы не означает бездействие остальных. Многие одновременно мыслят образно и вербально, а кинестезия вообще представлена у каждого, исключая пограничников и тяжелых невротиков. Кроме того, знание ведущей репрезентации имеет решающее значение при выборе подходящей медитативной техники. Итак, сброс двигательный. В нем все ясно и наглядно. Пример. Мужчина 35 лет, астенического сложения, средних физических данных. Обстоятельства детства неудовлетворительные. В анамнезе полжизни сенной лихорадки с мощными летними обострениями, высокий уровень тревожности, мышечный гипертонус, сколиоз, хроническая усталость и бессонница. По мере занятий йогой общее состояние начало медленно и неуклонно улучшаться. Через 2 года практики от аллергии остались слабые воспоминания. Здоровье на 95% пришло в норму. Однако самое интересное не это. Ведущей репрезентацией у парня была кинестезия. В пространстве ума он никогда ничего не видел и не слышал. Мысли возникали ниоткуда и в неосознаваемом виде. Когда релаксация достигла определенной глубины, в теле начала эпизодически проявляться мелкая мышечная дрожь. Вокруг глаз, в правом бедре, бицепсах. В шавасане появлялась легкая судорога в мизинце левой ноги, медленно распространяясь на всю конечность. Параллельно этот же процесс захватывал правую ногу, туловище и руки. В итоге все тело начинало странным образом двигаться, словно в приступе пляски святого Витта. Какими-либо эмоциями все это не сопровождалось. После нескольких минут такого непроизвольного цирка, когда ощущения начинали приобретать неприятный оттенок, парень, который все это время не препятствовал процессу, сильно напрягал, а затем отпускал мышцы тела, одновременно открывая глаза, после чего двигательный произвол немедленно прекращался. Такие проявления систематически возникали в шавасане около полугода. Затем постепенно сошли на нет, а настроение и мировосприятие существенно прояснились. Но однажды у человека этого случился мощный визуальный выброс. Просматривая в кругу семьи художественный фильм, он ощутил вдруг сильнейшую тошноту, едва успел добежать до туалета. А пока желудок выворачивался наизнанку, в сознании отчетливо всплыл эпизод многолетней давности. Пьяный детина из деревенской улицы ухватил за ворот и бьет кулаком по голове маленького мальчика. Пример. Дама плотного телосложения. В начале практики общее состояние плохое. По типу ведущей репрезентации кинестетик и дигитал. Много лет, пока муж от одного запоя переходил к следующему, ей приходилось растить детей и содержать семью. В результате формировалась бессонница, хроническое переутомление, общая угнетенность и потеря интереса к жизни. К тому времени, когда глава семьи в очередной раз вышел из пике, а дети выросли, душевное и физическое состояние дамы оставляло желать лучшего. А любые попытки как-то его изменить, поездки в Индию, пребывание в ашрамах, так потом, были бесплодны. Через полгода занятий асанами в релаксационном ключе, когда голова ее начала освобождаться от мыслей, начался активный двигательный сброс. Это было зрелище. В шавасане тело дамы ходило волнами, как ковер, когда его трясут, держа за один край. Спина буквально хлестала о пол. Те, кто был в шавасане рядом, пугались. При этом отключение головы сохранялось. Иногда и не мудрено. После шавасаны у нее болели мышцы живота и спины. Общее состояние и настроение на время разгрузки подсознания, примерно 1-3 месяца, оставались неустойчивыми. Порой возникали беспричинные слезы, физический и душевный дискомфорт. Затем наступило резкое улучшение, начиная с настроения и цвета лица и до физики. Изменилось восприятие. Отношение к текущим проблемам, характер снов, прежние стрессы аннигилировали, новые больше не накапливались. Хотя прошлое осталось неизменным, оно больше не давило. Появился устойчивый оптимизм по отношению к будущей жизни и вообще. Пример. Человек лет 30 с небольшим телосложением, атлетическое, мощнейший интеллект. Репрезентация аудиальная. После службы в армии подвергся оперативному удалению минобластома и выжил факт исключительный. Затем ушел в бизнес и долгое время подвергался экстремальным нагрузкам. В момент нашей встречи был сильно переутомлен как физически, так и эмоционально. Страдал бессонницей. Для того, чтобы хоть как-то расслабиться, ему нужно было как минимум 2 литра водки. Поскольку все, за что бы он ни брался, человек этот выполнял очень качественно, релаксация у него пошла фактически сразу – и двигательный сброс был крайне активным в виде мощных мышечных спазмов конечностей и туловища. Он мог улечься на пол для прослушивания нидр в одном месте комнаты, а очнуться совершенно в другом. И как он туда попал, не имел представления. Пример. Женщина средних лет, характер истерический. Детство и юность с крайне осложненным семейным климатом, вплоть до окончания школы. Чтобы поменьше бывать дома, активно занималась спортивными танцами. После полугодичных занятий йогой проявилось следующее. Прослушивая нидру, она отключалась почти сразу. Затем где-то посередине текста вставала и начинала двигаться с полузакрытыми глазами. На что это было похоже, объяснить не могла. Какая-то медленная танцевальная акробатика с лицом сонамбулы и невероятными движениями, иногда напоминающих асаны. Это могло продолжаться до получаса. Потом она опускалась в павану муктасану и замирала минут на 10. О том, что было с ней, не помнила, но чувствовала себя замечательно. Если во время танца звонил телефон, либо кто-то из присутствующих делал резкое движение, дама приходила в себя, и у нее начиналась истерика с последующим обмороком. При ежедневной практике асаны нидры происходили такие двигательные разряды примерно 2 раза в месяц, но через полгода прекратились, и общее состояние значительно улучшилось. Пример. Парень, 22 лет, затравленный семейными неурядицами, с плохим сном, ужасной сутулостью и скачками кровяного давления. Уже на 3-м занятии в зале его начало трясти, как осиновый лист. После моих разъяснений он ситуацию понял и 8 месяцев индифферентно трясся на 2 ковриках, чтобы не греметь о пол костями в промежутках между асанами. Причем частота колебаний конечностей иногда была такой, что они становились полупрозрачными, как мелькающие спицы в колесе велосипеда, а вокруг гулял ветер. После 1-го часа занятий парень, вопреки обычной своей бледности, становился необыкновенно румяным. Потом разрядка физическая резко закончилась, и начались сильные эмоциональные перепады. Через 1.5 года практики его было не узнать. Он совершенно изменился, даже внешне. А родители, которые в его лице потеряли мальчика для битья, сказали странные слова, которые лично я воспринял как комплимент. «Паша, брось ты эту треклятую йогу, а мы тогда тебе машину купим». Следующий вид сброса – эмоциональный. Ему подвержены люди с любым типом ведущей репрезентации. Вся разница в том, что те, кто видит и или слышит, иногда могут знать, вспомнить, понять, с какими именно воспоминаниями прошлого связаны их текущие переживания. Эмоциональная тряска. А дигиталам и кинестетикам такое знание, как правило, недоступно. Хотя бывают исключения. Пример. Женщина среднего возраста, с 3-летним стажем тяжелой депрессии. 1 месяц ушло у нее на привыкание к асанам, после чего общая релаксация, в том числе и ментальная, начала прогрессировать. И в какой-то момент, когда в теле отпустила большая часть мышечной контрактуры, а сознание стало плыть, появились слезы. Причем лились они безостановочно на протяжении занятий, прекращаясь только в шавасане. А затем накатывала беспредметная неодолимая тоска. От слезотечения болели глаза, что мешало работе, поскольку практиковала дама йогу по утрам. Пришлось ей маневрировать частотой глубокого расслабления, выполняя его через день, чтобы глаза успевали восстановиться. Затем этап слезотечения сменился тошнотой, а она – головокружением. Все эти фокусы продолжались достаточно долго, и только после того, как критическая масса вытесненного аннигилировала, состояние пациентки стало таким, как было до стресса. Она, по ее выражению, пришла в себя. Воспоминания о пережитом сохранились, но от них больше не трясло. Они стали нейтральными. Весь процесс восстановления занял 1.5 года. Пример. Дама 30 лет с весьма осложненным детством. На момент начала практики в спектре ее проблем было следующее – боязнь мостов и высоты как таковой, полная непереносимость контактов с родителями, жары и холода, амнезия на большую часть детства, перманентная депрессия, хроническая усталость, отсутствие нормальной коммуникации с окружающими, скверная работа ЖКТ, истерия и полная неспособность к концентрации внимания. Репрезентация по большей части аудиальная, ум забит непрерывной болтовнёй, переходящий зачастую в сплошной гул, что здорово ее выматывало. Восстановление посредством йоги шло медленно, поскольку сочеталась с запущенной из-за скверного общего состояния работой и плохими бытовыми условиями. После их оптимизации практика наладилась и возникли характерные формы разрядки через эмоции, тело и сны. Изначально пациентка жаловалась на то, что осваивать асаны ей мешают спина и колени, травмированные в период детских занятий спортом. Однако позже выяснилось, что боль в коленях проявляется после эмоциональных срывов, а усугубление ее происходит из-за того, что плохое восприятие не позволяет в нужной степени дифференцировать ощущения в асанах. Иными словами, у пациентки в раннем возрасте произошла фиксация точек общего и прежде всего эмоционального напряжения – колени, лицо, глаза. После длительной практики улучшение состояния выразилось в том, что стрессы перестали затрагивать колени, и те, в свою очередь, не мешали выполнению асан. Постепенно пациентка начала по-настоящему чувствовать тело, которое долгие годы вообще не было представлено в сознании. Одним из каналов сброса стало лицо. В шавасане и нидре ее буквально жевало. После окончания занятий дама выглядела так, словно ее отхлестали по щекам. Вытесненное и забытое детально отрабатывалось в релаксации и снах. Этот достаточно тяжелый процесс занял несколько лет. Оживление воспоминаний шло от настоящего к прошлому, вплоть до глубокого детства. Главной задачей было организовать сброс таким образом, чтобы человек мог нормально жить и работать. В итоге она стала очередным восставшим из ада здоровым и адекватным человеком, которому, правда, уже после 40 приходится начинать жизнь заново. Вообще, тема эмоциональной компоненты весьма сложна. Трудно наверняка разделить эмоции, вызванные соприкосновением с внешним миром от продуцируемых сбросов, то есть идущих изнутри. У какого-то числа людей эмоциональный сброс идет преимущественно через сны. Это достаточно выигрышный вариант. Причем вовсе не обязательно, чтобы они были смысловыми. Это уже как решит системный разум. Чаще всего человек понимает, что во сне происходит серьезная разборка, но смысл ее уловить невозможно. А когда она приходит к концу, и характер снов становится позитивным, а сами они запоминающимися, то, как правило, это коррелирует с большими переменами самоощущения и мировосприятия. Нередко в процессе двигательной мышечной разрядки отрабатываются давние физические травмы. Это интересный момент, на котором есть смысл остановиться, поскольку тело фиксирует все с ним произошедшее, его память абсолютно. Пример. Судовой механик дальнего плавания, 50 лет, обратился с проблемой позвоночника. Восстановление шло нормально. И однажды зимой, уже имея достаточный опыт, он, по его словам, потянул колено, выполняя вирасану. «Ну ты даешь, Саша», — сказал я. «Как можно было так нарваться? Ведь известно, что в таком случае делать. Оставь боль в покое и выбери для практики позы, которые колено не затрагивают». На том и остановились. Возвращаясь вечером домой, он жутко промерз, ожидая общественный транспорт. Морозы тогда в Москве стояли лютые. После этого колено прихватило так, что он вынужден был на какое-то время вообще оставить практику. Я ломал голову над ситуацией. Как вдруг пациент позвонил сам. «Слушай, тут вот какое дело. Я же занимался борьбой и на третьем курсе института выполнил второй разряд по вольной. А потом как-то на соревнованиях, как это самое колено, вывернул, что полгода не мог даже присесть на корточки». «Молодец, что вспомнил», — ответила я. «Тогда все встает на свои места. Занятия шли нормально, но настало время отыграться старой травме. Если бы ты не перемерз, то неприятность отыгралась бы по мягкому варианту. А тут на обострение от сброса наложился удар температурный. Вот и получил ты по полной выкладке». Пример. Даме, у которой к 40 накопилось немало физических проблем, пришлось приводить в норму спину, разбираться с перекосом таза и варикозным расширением вен правой ноги, этим перекосом вызванным. В какой-то момент, уже овладев ментальной релаксацией, она пожаловалась на возникающую сугубо по ночам беспричинную ломоту в левой кисти. Зная, что она в прошлом мастер спорта по гандболу, я поинтересовался, не травмировала ли она когда-нибудь эту руку. «Конечно», — был ответ. «Травмировала, да еще сколько раз. Что такое ручной мяч? Замах и бросок правой рукой, а потом падение на левый бок. Около 2 недель конечность не давала ей спать нормально. Потом боль исчезла, и рука стала как новая. Впоследствии с этой же дамой случилась вторая разборка, но уже из другой оперы. Она и ее старшая сестра росли с матерью. Отец умер, когда пациентке его младшей дочери было 5 лет. Как видно, мать воспитывала их достаточно жестко. В дальнейшем эта дочь находилась с ней в отношениях сложных, была мнительна и постоянно недовольна собой, жизнью, семьей, детьми, мужем, работой и так далее. Ведущей репрезентацией у дамы была зрительная. Она мыслила картинками. Но однажды, на 2-м году практики, во внутреннем безмолвии Нидры, отчетливо уловила вдруг далекий внутренний голос и поняла, что он был там всегда. Он беспрестанно укорял, твердил о ее никчемности, всячески издевался, клеймил позором и поносил непечатно. «Я знала», — сказала она с горечью, — «это мать, ее манеру ни с чем не спутаешь». Возникнув однажды, голос упорно продолжал диатрибы, казалось, от него нет спасения. Но вскоре дама пришла на занятия сама не своя. Она увидела сон, где пережила заново ссору с отцом, который тогда еще ее хорошенько 5-летнюю отшлепал. Было это незадолго до его смерти и абсолютно стерлось из ее памяти. И как раз в этом сне она узнала голос, который преследовал ее всю жизнь. Это был голос отца, а не матери. «Непостижимо», — сказала она, — «теперь голос исчез, я больше не слышу его, и мир стал другим». Пример. Семейка эта была вообще любопытной. Речь пойдет теперь о муже вышеописанной дамы. Собственно, с ним я и начинала работать. Супруга подтянулась позднее. После первого в жизни студенческого стройотряда Алексей стал стеклянной статуей. Спина с тех пор болела всегда, с непредсказуемыми промежутками. Любые попытки лечения не имели позитивного эффекта. Визуальный осмотр и рентгеновские снимки показывали, что один из позвонков, расположенный чуть ниже лопаток, был буквально провален вглубь. В позвоночнике была натуральная яма. Как его родители не увидели это в детстве, понять нельзя. Более того, он клялся и божился, что до тех пор, пока спина впервые не хрустнула под тяжестью мешка картошки, он понятия не имел, что с ней что-то не так. Потом, правда, это что-то затянулось на 20 лет. С позвоночника этим пришлось хлебнуть горе. На первом же занятии пациент осторожно лег на коврик ничком, прямой как доска. «Подопри подбородок руками», — сказал я ему, — «глянем, что со спиной». Он укоризненно стрельнул на меня краем глаза, вывернув шею. Потом осторожно подсунул под подбородок один кулак и сказал: «А мне уже так больно». В самые простые позы Алексей входил по одной замысловатой траектории, выходил по другой. Эти допустимые зигзаги приходилось буквально нащупывать. Как бы то ни было, через какое-то время занятий боль в спине исчезла в момент, как отрезала. Месяц, второй и ничего. Прогиб спины в соответствующих асанах потихоньку растет. Парень наслаждается жизнью, но одновременно начинает нервничать. «В чем дело?» – спрашиваю. «Спины, можно сказать, нет. Живи и радуйся. Думаю, ты с ней в первом приближении разобрался». «Это хорошо», — сказал он. «А вдруг заболит снова?» Как-то Алексей прибыл на занятия с опрокинутым лицом и на мои вопросы поначалу только головой мотал, но потом его все же прорвало. Сон я увидел, даже не знаю, как это назвать. Сначала в пойме вполне пристойный, но обычный детектив, сплошной экшен, как у меня это бывает. Суета, бандиты, разборки. И вдруг проходит слух, что в городе завелась какая-то черная зверюга, типа киплинговской Багиры, и давит людей беспощадно. Все было хорошо, но через какое-то время я понимаю во сне, что ищет она конкретно меня. И с этого момента сон превращается в кошмар. Я забился в какую-то квартиру и сижу там день, два, три, а чертова пантера расположилась напротив подъезда и ждет. Мне есть хочется, и домашние не знают, где я. Телефона нет. Короче говоря, нужно что-то делать. А я даже во сне понимаю, что-то здесь не так. Обшарил квартиру, нашел нагайн какой-то насквозь ржавый. Непонятно, может ли вообще выстрелить. Эта же тварь не с места, как прикипела. Ну, собрался я с духом, наган в кармане на всякий случай. Выхожу, вокруг ни души, внутри все дрожит. Зверь ко мне встал на дыбы и оперся о плечи и лапами. Меня аж к земле пригнуло. Из пасти дух смрадный, а у меня в душе борьба дикая. Выстрелить, не выстрелить. Но понимаю даже во сне, что-то здесь не так. Лучше не дергаться. Вдруг она снимает с меня лапище, разворачивается прочь, делает три прыжка и тает в воздухе. Меня вышибло из сна, как пробку. Весь в поту, голова шальная. Жена спрашивает, не заболел? Вроде бы нет. Времени 3:30 ночи. Сполоснулся в душе и снова лег. Но толком больше я не спал. Такое ощущение, словно все вокруг как-то не так. Будто что-то изменилось. «Поздравляю», — сказал я. «Сначала ушла боль, теперь связанный с ней страх. Хорошо, что ты не стал чудить во сне, а повел себя правильно. Если бы испугался, могли бы быть варианты». Когда речь заходит о сбросе, то следует понимать, тема эта актуальна для тех, кто приходит в йогу исключительно с проблемами психоэмоциональной сферы. Людей, которые хотят разобраться со множеством функциональных расстройств, заболевания позвоночника либо опорно-двигательного аппарата, в целом тема эта, если и касается, то далеко не всегда. В их занятиях просто есть проходной этап оптимизации текущего эмоционального состояния, более или менее явный для самого практикующего. Непременное включение сброса у каждого практикующего классическую йогу вовсе не обязательно. Вокруг немало людей эмоционально сбалансированных. Другое дело, что они относительно незаметны на фоне быстро растущего вокруг количества индивидов проблемных, неспособных адаптироваться к текущим социальным реалиям. Именно они экспортируют свой дисбаланс в социум, заполняя его нервозностью и агрессией. Кроме того, несмотря на все возможности классической йоги, она может помочь далеко не всегда, поскольку в любых заболеваниях и расстройствах существует так называемая точка возврата, пройдя которую психосоматика оказывается в невосстанавливаемом состоянии. Если речь идет о психике, то йога неприменима при неадекватном поведении, безотносительно к его причинам. Люди такого статуса в лучшем случае пациенты клиник неврозов, в худшем – завсегдатели психушек. Что касается точки возврата, проиллюстрирую это понятие примером. В 2008 году в группу одного из инструкторов школы пришел молодой еще человек, назову его Димой. Поскольку его состояние и внешний вид были инструктору непонятны, он переадресовал парня мне. После краткого общения и оценки внешнего вида я попросил Диму немедленно сделать биохимию крови. На следующий день голос его по телефону я узнал не сразу. Диагноз – острый лейкоз. Меня срочно положили в онкоцентр Блохина. На такой стадии болезни не ощущать, что с тобой происходит, это кажется невероятным. Потом уже, когда мы с Димой анализировали несколько последних лет его жизни, всплыла тема странных фокусов самочувствия, но они особо не мешали, а потом исчезли и забылись, так и оставшись загадкой. Парень появился у меня в зале через 3 месяца, серо-желтый, с отечным лицом, и спросил, совместима ли практика асан с химиотерапией. Состоялся тяжелый разговор. Я прямо сказал ему, что лейкемия – не тот диагноз, при котором то, чем мы тут занимаемся, может помочь. Тем более в острой стадии. Вполне возможно, что точка возврата уже пройдена, и от йоги может стать только хуже. Дима заявил, что ему терять нечего, и он готов взять ответственность на себя. Я не в силах был запретить ему домашние занятия йогой. В то же время нельзя бросить человека в таком положении. Проклиная себя за мягкотелость, я назначил ему для начала 2 раза в день нидру. С момента, когда в ней возник пунктир, парню постепенно начал возвращаться нормальный цвет лица. А потом настала очередь самых простых поз в полном релаксе, без тени напряжения. Через 2 месяца он отметил, что неделя под капельницей действует на самочувствие уже не так зверски. Через 2.5 года Дима выглядел замечательно. Свежая физиономия никак не коррелировала с диагнозом и текущими процедурами. Врачи онкоцентра терялись в догадках, но о занятиях йогой он им не признался. Потом спросил, нельзя ли ездить на работу хотя бы на половину дня. Самочувствие ведь нормальное. Надо сказать, что Дима был менеджером достаточно высокого ранга, и его руководство повело себя достойно. Больному продолжали ежемесячно выплачивать половину обычного оклада, сохраняя должность и место. Но с работы поначалу не вышло. Когда он попытался ежедневно находиться там хотя бы до обеда, к вечеру стала расти температура. Пришлось повременить. Но потом он все же вышел на половинный рабочий день и чувствовал себя нормально. После первого года лечения лейкемии развитие событий имеет два варианта. Первый – обострение болезни, что чаще всего и случалось. Второй – переход на химиотерапию раз в два месяца, а после окончания второго года – полная ремиссия и выздоровление. Облучение на Каширке обычно проходит партиями по несколько человек идентичного диагноза. Естественно, что, познакомившись там, они, как товарищи по несчастью, потом между собой общаются. И вот к концу первого года народ из их партии начал умирать, что крайне напрягло парня, несмотря на отличное самочувствие. Тут уж я ничем, кроме вербальной терапии, помочь ему не мог. Все шло как бы нормально. Но на 14-м месяце лечения, когда в живых из упомянутой партии остался он один, пошла негативная реакция по костному мозгу. И кровь при этом оставалась как у здорового. Врачи отказывались верить этому, но тем не менее надежды на выздоровление рухнули. Вскоре Диму отправили в Германию и сделали пересадку костного мозга. К счастью, нашелся донор. Хотя парень звонил мне оттуда, и голос его был вполне позитивен, это не успокоило. На душе все равно остался тяжелый осадок. Выводы из этой истории оказались неутешительными. Во-первых, йога с онкологией не справилась. Это естественно, поскольку надежных способов лечения в данном случае просто нет. Хотя влияние глубокой релаксации и физических упражнений на ее фоне было явным, все же темп, скорость развития болезни перекрыла полезный эффект йоги. Если бы Дима начал занятия йогой на начальном этапе болезни, а не в период расцвета, шансов на выздоровление оставалось бы гораздо больше. Хотя не факт. Рекомендовать йогу онкологическим больным невозможно, поскольку человеку может стать как лучше, так и хуже. И что делать, если болезнь обострится? Кстати, после того звонка из Германии Дима больше так на связь и не вышел. Я не знаю, чем все это кончилось, хотя выжившие обычно появляются. Пределы, скорость и параметры восстановления психосоматики посредством занятий йогой всегда непредсказуемые, о чем говорит и пример следующий. Однажды люди из Вымпела привезли ко мне бывшего своего бойца, молодого еще парня. Судя по внешнему виду, у него были раньше исключительные физические данные и редкостное здоровье, что, видимо, и спасло, когда ему со всего размаха врубили бейсбольной битой по затылку. В результате обширная гематома мозга, две операции и длительная кома. Врачи сказали, без вариантов. Но парень уже какое-то время очнулся. Врачи изумились. Бывают же чудеса на свете. Теперь останется овощем, как генерал Романов, контуженный в Грозном. Но вскоре боец заговорил, а потом и поднялся на ноги. Врачи подобрали отвисшие челюсти и от дальнейших комментариев воздержались. Парня швыряло на ходу, как пьяного. Постоянно приставала милиция, от которой спасала только удостоверение инвалида первой группы с приложенной выпиской о нарушениях координации. Я честно сказал командирам, сработает ли йога в данном случае, не знает никто. Можно попытаться, но гарантий нет. Хотя лично мне очень приятно видеть, когда своих в беде не бросают. Исходное состояние пациента было следующим. Плохая координация, движения деревянные и не очень естественные. Неважное зрение, монотонная, спотыкающаяся речь, застывшее лицо. При всем том, полная сохранность интеллекта, в то время как по совокупности обстоятельств человек этот вообще не должен был выжить. А мы разучиваем с ним асаны. Однако кисмет. Он занимался йогой от и до, благо время свободного девать было некуда. Кроме того, сказал, что отжимается и подтягивается. Жаль только координация не позволяет бегать. Я посоветовал ему в дополнение к силовой работе регулярно кидать в стену теннисный мяч и ловить его затем на отскоке поочередно правой и левой руками. Через год занятий координация, зрение и речь заметно улучшились. Показатели стабилограммы из отрицательных значений взмыли почти до нормы. Короче говоря, позитивная динамика была налицо. К сожалению, когда начался бум по поводу стволовых клеток, друзья и коллеги тут же отправили его в Питер на процедуру пересадки. После этого состояние Виктора начало ухудшаться, и на занятия он ходить перестал. Мы все больше говорим о терапии, но когда человек здоров, молод, сбалансирован в эмоциональном плане, симптомный циклоид, детство было светлое, подсознание не перегруженное, зачем ему йога? На самом деле, любому человеку она дает следующее. Первое. Способность, умение, по желанию на какое-то время полностью выключать мыслительный процесс, после чего продуктивность и мощность мышления ощутимо растут. Второе. Ум освобождается от ментальной суеты. Аберрация восприятия становится минимальной, а внутренний покой позволяет замечать массу событий и нюансов, которые раньше для человека не существовали. Третье. В подсознании не накапливается вытесненное. Сброс текущего негатива происходит в ежедневной практике. Четвертое. Меняется характер интеллектуальной деятельности. Человек с удивлением отмечает, что перестал думать. Процесс оперативного мышления, который ранее осуществлялся в сознании волевым усилием, уходит под порог восприятия. После накопления информации по какой-либо теме она как бы забрасывается внутрь и остается только ждать ответа, который так или иначе всплывет в готовом виде. Пятое. Это признак того, что взаимодействие бессознательного и сознания стало оптимальным, а оперативная информация обрабатывается теперь не только разумом индивида, но всей совокупностью, мощностью психики. Соответственно, результаты такой работы гораздо эффективнее. Шестое. Появляется возможность полного присутствия, когда это необходимо, в текущем моменте, сейчас и здесь. Седьмое. Достигается максимально возможного для данного субъекта физическая гибкость. Восьмое. Здоровье и самочувствие всегда отменные, несмотря на увеличение возраста. Девятое. Как следствие накопленной соответственности силы, социальная коммуникация становится максимально продуктивной. При этом адепт взаимодействует с миром не посредством личной активности, но только качеством внутреннего покоя. Ответ социума на наши действия зависит не только от того, что и как мы делаем, но в большой степени от того, в каком психоэмоциональном состоянии при этом находимся, поскольку именно это состояние является одним из главных факторов, определяющих успешность инициированных нами событий. Теперь рассмотрим некоторые моменты межличностного взаимодействия. Древнейший способ взаимодействия млекопитающих – эмоции. Это первая сигнальная система, ее функционирование обеспечивает наиболее архаичные структуры мозга. У современного цивилизованного человека эмоциональные проявления взяты под жесткий волевой контроль и тщательно скрываются, что вовсе не отменяет их мощнейшего скрытого влияния. Напротив, чем сильнее они подавлены, тем больше воздействуют неосознаваемые аспекты поведения. В любом общении, кроме второй сигнальной системы, незримо и мощно участвует первая. Если слова адресованы сознанию собеседника, то хотим мы этого или нет, наши эмоции воздействуют на его подсознание решающим образом, влияя на восприятие нас собеседником, его ответной реакции. Как правило, во время вербального общения происходит неосознанный обмен, взаимное заражение эмоциональным состоянием. Особенно сильно влияет на межличностную коммуникацию высокая степень перегрева подсознания и сопутствующая омраченность ума. Такие субъекты нередко становятся генераторами психоэмоциональных инфекций или даже эпидемий. Можно вспомнить, например, Жанну Д'Арк. У подавляющего большинства тех, кто живет с перегретой психикой и дисбалансом психоэмоциональной сферы, мало шансов удачно реализоваться и найти себе спутника, поскольку из любого окружения Как бы часто его ни менять, к ним автоматически притягиваются люди аналогичных состояний. В данном случае пословица «рыбак рыбака видит издалека» справедлива абсолютно. Бессознательное, подобно самонаводящейся боеголовке, выхватывает из своего спектра возможности только себе подобных. Я располагаю достаточно личной статистикой для следующего утверждения. При прочих равных условиях лучшие результаты коммуникации получает, как правило, тот, кто обладает более высоким качеством душевного покоя, гармонии. Когда тело и душа очистятся йогой, появляются ситхи, противоположные сбросу. Если он избавляет систему от негатива, который в ней есть, то интуиция дает возможность системе получить пользу, которой еще нет. Обратимся еще раз к силе, качеству внутреннего покоя ВБ, которую приобретает адепт в результате длительной и грамотной практики. Невозможно исчерпывающим образом описать результаты ее наличия. Кажется, что вырос твой удельный вес, и одно только твое присутствие в данном месте ощутимо влияет на расклад событий и самочувствие тех, кто тебя окружает. События постоянно складываются наилучшим образом, и ты всегда получаешь то, что надо. Подчеркиваю, действительно надо, а не хочется. Желания и реальные потребности – вещи очень разные. Касательно желаний сила не работает, она не по этой части. Если человек, получивший силу по сути своей светлой, то рядом с ним всем всегда легчает. Если темный, вспомним, например, Гурджиева, то окружающий становится сырьем для исполнения его желаний. Когда сила приходит, она действует поначалу в достаточно узком кругу родных, друзей и знакомых. Человек перестает нуждаться в какой-либо поддержке. Напротив, он становится генератором покоя и позитива. Сутра 35 главы 2 гласит: «При утверждении йогина в ненасилии в его присутствии исчезает враждебность». Когда человек практикует классическую йогу по технологии, изложенной в этой книге, он учится соблюдать ахимсу в отношении собственного тела. А когда достигнет в этом совершенства, данное свойство проецируется на окружающих, превращаясь в одну из ситх. В завершении опишем медитативную практику асан, которая рекомендуется тем, кто достоверно овладел ЧВН. Попробовать могут все, в том числе и новички в йоге. Вреда не будет, но и особого эффекта тоже. Как только в молчании ума мы на какое-то время прицепляем внимание к своему дыханию, оно начинает меняться, постепенно становясь легким, мелким, поверхностным и редким. Возникает новый его рисунок – короткий, едва заметный вдох, чуть более длинный и слышимый выдох, затем пауза. И дальше этот дыхательный ритм тянется на протяжении всей практики, непрерывно и автоматически, словно неспешный перебор чёток. При этом мышцы живота абсолютно расслаблены, за исключением тех поз, где работают именно они. Вскоре сознание расплывается, становится одномерным. Оно фиксирует только звук дыхания. Вдох, выдох, пауза. Вдох, выдох, пауза. Переходы из позы в позу автоматически становятся, как в съемке рапидом, плавными и неспешными. Менять асаны следует через обычный полный дыхательный цикл. Скажем, вдох, а на выдохе наклон вперед, скручивание, выпад и так потом. Или выдох, а на вдохе прогиб назад. Потом, войдя в асану, следует снова полностью отпустить тело и дыхание, которое тут же возвращается к упомянутому выше рисунку. Вдох, выдох, пауза. И все так же остается мелким, редким и легким, хотя в зависимости от сложности формы или величины мышечной работы, частота и глубина могут немного варьировать. Зато естественность и легкость остаются неизменными. При таком исполнении молчание ума не нарушается, а дыхание вообще остается неизменным, словно вы ничего и не делаете. Если прислушаться, то самопроизвольный короткий вдох звучит как соу, а чуть более длинный выдох – как ахам. Следовательно, это дыхание есть не что иное, как естественная мантра – соу ахам, автономно повторяемое телом. Непрерывное произнесение мантры есть джапа, Когда мантра повторяется самопроизвольно, это медитация аджапа-джапа, которая в данном случае реализуется во время практики асан. Эту мантру дыхания надо слушать неотрывно и в самих позах, и в паузах между ними. Когда этот рисунок дыхания начинает нарушаться, либо сознание проясняется, занятие пора заканчивать. Осуществляемая подобным образом практика асан порождает состояние, именуемое самтоши, читаемое у Патанджали сутру 49 главы 2. При нахождении в ней асане ВБ практикуется пранаяма. Ясно, что в данном случае изменившееся само по себе при молчании ума дыхание в асанах является пранаямой спонтанной. Следовательно, классический подход приводит к тому, что асаны выполняются не только совместно с пранаямой, но и в медитативном состоянии. А это показывает, что практические аспекты йоги, описанные в сутрах Патанджали, отнюдь не устарели. Напротив, они дают неограниченные возможности для самосовершенствования.